Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Елена Яковлева. Сегодня мы в преддверии, можно сказать, одного из важных для экономики дня. День женского предпринимательства. У нас будет отмечаться в ноябре. Но радует то, что есть организации, которые круглый год работают над этим вопросом. И у нас состоялись, можно сказать, мероприятия, которые направлены на развитие женского предпринимательства и бизнеса. Это и выставки, и встречи, и об этих мероприятиях, и в целом о состоянии женщин в бизнесе. Мы будем говорить с нашими гостями. В студии сегодня Гульжан Ниязалиева, сотрудник организации ООН «Женщины», и Айжан Чинбаева, предприниматель, общественный деятель, который занимается тоже развитием и поддержкой женского предпринимательства. Здравствуйте.
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 Давайте начнем, конечно, с мероприятий, которые были организованы, которые, наверное, символизируют и показывают результат того, как наши кыргызстанские женщины стараются проявить себя, стараются найти свое место под солнцем и в том числе сделать свой вклад в экономику. Значит, Экспо-2022 с участием женщин-предпринимательниц. Что это за мероприятие? И кто принимал, и сколько женщин принимал участие вот именно в этой выставке?
Я, наверное, начну с предыстории. В прошлом году во время пандемии была проведена впервые виртуальная экспо женского предпринимательства, где принимали участие участники из 12 стран Европы и Центральной Азии. И это мероприятие проходило под инициативой регионального офиса ООН «Женщины» для стран Европы и Центральной Азии. Кыргызстан, чтобы обеспечить более качественное участие наших женщин, особенно с регионов, мы провели физическое экспо, конечно, с соблюдением всех тех норм, которые тогда требовалось, да, соблюдать, и обеспечили участие 30 женщин. Мы объявили, что будет экспо, собрали заявки 90 участниц, из них отобрали. И когда мы... Это был первый опыт для ООН «Женщины Кыргызстана», когда мы провели, пригласили потенциальных партнеров, потенциальных инвесторов, потенциальных предпринимателей, чтобы все видели, да, как это важно, как это нужно. И когда в этом году мы продолжаем эту инициативу, продолжаем, потому что мы увидели, насколько такие площадки дают возможность, расширяют возможности женщин, которые занимаются бизнесом.
То есть был какой-то определенный результат, да?
Был определенный результат, да, потому что чтобы женщинам смогли получить инвестиции, программа помогла в партнерстве с разными партнерами по развитию, mm-hmm. подготовить женщин к презентации, к питчингу, мы называем, перед инвесторами, и в процессе вот этой подготовки их потенциал растет. Они уже по-другому смотрят на свой бизнес. Кто-то улучшил свой бренд, кто-то расширил круг покупателей, кто-то нашел себе поставщиков среди участниц, да, у нас были такие случаи. И... Затем состоялось сотрудничество с инвесторами. Инвестора у нас были разные. Были и бизнес-ангелы, и проекты, которые на тот момент работали и поддерживали женское предпринимательство. И вот этот опыт нам дал... Мы извлекли очень много хорошего опыта, уроков извлеченных у нас много было. И в этом году мы собрали все тех партнеры, все те организации, которые работают в этой области, чтобы вместе продумать, а что же в этом году нам нужно сделать лучше, и как это можно сделать. И в процессе вот этого диалога мы нашли очень много сторонников, заинтересованных организаций, включая коалицию организаций, которая объединяет 28 организаций, которые включают женщин-предпринимателей, ассоциации различные.
Которые вообще на этой тематике
специализируются. И мы смогли мобилизовать около 9 партнеров, включая вот эта коалиция, национальные партнеры, таких как Кыргыз-индустрия, Кыргыз-патент, Европейский банк и другие, да, и Министерство экономики. И вот совместными усилиями в этом году, начиная с июня месяца, был объявлен, что будет вот такое экспо женского предпринимательства. Приглашаем всех заинтересованных предпринимателей. И мы распространили это через все возможные социальные сети, телевидение мы на тот момент не использовали. Почему-то каникулы, и я так поняла, в это время у сына тоже каникулы, да. И мы использовали все существующие каналы и смогли собрать около 400 заявок со всего Кыргызстана, включая село, город, все области, и вот разные категории молодежи, и пожилые были, вот, и этнические меньшинства у нас там были. И вот из 400 компаний мы вместе вот с 9 организациями, которые выступили вот партнерами, мы отобрали около 57, которые прошли вот в течение месяца, прошли акселерационную программу, которая называется «Готовность к инвестированию». И вот эта программа, она отличалась от других тем, что очень многие женщины хотят гранты, бесплатные ресурсы, дешевые ресурсы, и не понимают, что такое инвестиции, что это подразумевает, что инвестор хочет быть в доле в твоем бизнесе, или он дает на возвратных условиях, или он дает на подпроцентные какие-то условия, да, у всех разные условия, может быть, там может быть заказ, да, это не обязательно деньги, там может быть заказ, это помощь продвижению,
способ заработать.
Да, инвестиции это разные они могут быть, и у нас у женщин не у всех вот это понимание, мы выявили, что им нужно это говорить, объяснять, и вот они в течение месяца проходили эту школу, программу целую, где им объясняли, что такое маркетинг, ценообразование, что такое инвестиции. Потом с ними работали менторы, их трекерами называют, они готовили этих женщин, и вот сейчас мы подводим итоги вот такой сказать, вот этого сотрудничества, да. И мы проводим экспо, это выставка женского предпринимательства 2022, и на сегодняшний день 47 женщин, 45-47 женщин будут выступать перед потенциальными инвесторами вот во время этого мероприятия. Угу. Экспо будет проходить 2 дня. Первый день это выставка-ярмарка на площадке Бишкек-парка, который тоже выступает нашим партнером. Он предоставляет нам очень много хороших льготных льгот для организации.
Это площадки какие-то,
да,
видимо,
на этой площадке, да. И эти женщины, мы пригласили еще других тоже женщин, которые регистрировались, но не смогли пройти подготовку, но мы им предоставили возможность выставиться. 60 женщин-предпринимательниц из разных секторов. Там и есть и легкая промышленность, и производство продуктов, и переработчики. У нас есть те, которые производят мыло, да, есть туроператоры, туризмом, которые занимаются из образовательного сектора, детские сады. Вот они представят свои продукции на этой выставке. Куда мы всех приглашаем? Приглашаем жителей города Бишкек, приглашаем соответствующие государственные структуры, чтобы они на воочию увидели. Мы пригласили потенциальных инвесторов, чтобы они увидели, с кем они будут сотрудничать, да, какие продукты они выставляют. И, в общем, вот в целом, так, второй день мероприятия. Кстати, открытие будет в 12 часов. Где-то час у нас будет мероприятие по открытию выставки. И потом сама ярмарка-выставка. Во второй день у нас будет уже сам питчинг. Очень много инвесторов выразили заинтересованность поддержать этих женщин. Конечно, они должны ознакомиться с их бизнесом. И у нас организованы будут питчинги, потом также будут проведены пленарные сессии по...
Там обсуждается? Да, какой формат?
На пленарной сессии будут обсуждаться вопросы доступа женщин к финансовым институтам, к финансовым ресурсам, насколько им легко, тяжело. Также у нас очень много банков и коммерческих, и государственных, которые поддерживают женское предпринимательство. Некоторые даже имеют специальные программы у себя в банке, например, Халыкбанк имеет специальное направление, и он участвует во всех национальных программах, которые поддерживают развитие женского предпринимательства. Вот такого рода у нас инвесторы будут. Также у нас будут частные инвесторы, бизнес-ангелами мы их называем. Угу. В общем, вот такая вот работа будет.
Это такая возможность для женщин, чтобы сделать свое дело, может быть, не более расширенным, обширным. То есть я так понимаю, что сейчас это компании, имеющие небольшой оборот. Или есть прям вот прям вот прям хорошую?
Такие малый и средний бизнес, да, у нас компания?
Да, можно сказать, у нас малый и средний бизнес представлен. Там есть потребности, кому-то нужно 40 тысяч сомов, а кому-то 100 тысяч долларов нужно.
Вот,
поэтому
да,
разного масштаба. Мы не ограничивали в этот раз, это вот, чтобы только мелкий был или такой. Да. То есть все нуждаются в какой-то поддержке. И это делается в рамках реализации национальной программы по развитию и поддержке женского предпринимательства.
У нас она тоже есть.
Она у нас есть, она у нас есть, она принята. И наше государство тоже делает определенные усилия, и вот, чтобы поддержать вот эту программу, чтобы она действительно была доступна для наших женщин, то есть она работала на наших женщин, мы вот, вот такую организовываем платформу. Цель помочь женщинам, то есть расширить их экономические возможности.
Да.
И мы, знаете, вот в процессе мы проводили репетиции с этими женщинами, ну, чтобы посмотреть, как они будут выступать, насколько они готовы. И мы выявили для себя, ну, мы знали об этом, но это еще раз нам подтвердило, что женщинам не всегда нужны финансы. Им нужна иногда площадка для продвижения своего товара. Им нужна площадка, где может она найти партнеров, да, или выстроить какие-то вот, ну, взаимовыгодные это сотрудничество. Поэтому, конечно, ресурсы нужны, но в нашей стране это до сих пор, я не скажу, что большая проблема, но это до сих пор не очень доступно нашим женщинам в силу разных причин.
Стереотипных тоже?
Стереотипных тоже. Кстати, я же сказала, что 57 женщин прошли вот эту акселерационную программу, но 10 женщин у нас выпали. И когда мы начали обсуждать, а что же случилось, почему, да, то есть им программа была непонятна или что, банально, семья не разрешила дальше участвовать, потому что очень много времени уходит на изучение материала, на ведение бизнеса. Да? У нас очень много женщин из-за домашнего быта выпадают из активной деятельности. Также причина, что нужно ухаживать за детьми, там ребенок заболел, да, или сама по состоянию здоровья. То есть все очень такое, знаете, вот, которое не должно быть препятствием для развития. Mm-hmm. То есть это же такие вопросы, которые можно решить и дальше идти, да, но у нас до сих пор существуют, и это стереотипные.
Да, в основном, да, такие, да. Вот у нас еще понимание в обществе, которое не переключилось, не изменилось. Но в любом случае, замечательно, что подобные мероприятия есть, подобные программы помогают, и в целом, на что направлено? На то, чтобы больше вовлечь женщин в труд, в зарабатывание денег. К сожалению, мне кажется, есть такая тенденция в нашей стране, что часто остается женщина самым главным человеком, который приносит финансы в дом. Ну, конечно, нельзя исключать, что, может быть, она одна воспитывает детей и тому подобное. И бывает, что все висит только лишь на одной женщине. И если не хватает заработка такого рядового, который она может получить где-то, будучи наемным сотрудником, то, может быть, эта программа, да, это может быть шанс выйти, выкарабкаться и стать самому директором, основателем, может быть, инициатором какого-то дела. И это будет больший объем, и в конце концов и финансовый тоже. Вот и вообще ситуация с вовлечением, с трудоустройством женщин какова? Вот вам, как экспертам в такой вопрос, все равно вы же наблюдаете за этой ситуацией. Есть ли все равно вот какой-то барьер, какое-то препятствие женщине попасть в какую-то сферу, делать бизнес?
Вообще, по статистике, к сожалению, если брать статистику Советского Союза, да, где, в принципе, у всех был доступ равный к высшему образованию, то есть, в принципе, без проблем поступали. Ну, всегда как бы говорили, что женщину готовят к семейным ценностям, ей не обязательно получить высшее образование. Но сейчас мы знаем, да, что большинство интеллекта достается по линии матери ребенку.
Да.
И поэтому, конечно, об этом надо трубить и понимать, что если мы хотим, чтобы государство было развитое, надо, чтобы была, прежде всего, образованная женщина, трудоустроенная, потому что она будет самодостаточной, что у нее должна быть карьера или свой бизнес, тогда ребенок будет сильный, потому что он будет видеть такой пример. А тенденция сейчас, к сожалению, эта тенденция не только, наверное, в нашей стране, но и в Казахстане, в Узбекистане, что женщины, у них нет таких возможностей получать образование, ну, давайте уже признаемся, да, что готовят девушек выйти замуж, вот, главное, закончить школу, там какой-то ПТУ, наличие диплома, но не наличие реальных профессиональных качеств. И немногие отцы вкладывают своих дочерей. И вот такие программы, вот как бы у истоков бизнес-организаций женских, 10 лет назад мы стояли с Курак-форумом, сейчас я возглавляю комитет женщин-предпринимателей при Тюркской торгово-промышленной палате, это у нас тюркские страны, мы обсуждаем, что в принципе у всех такие же проблемы. Но, конечно же, Турция развилась очень круто. Да, там женщин, очень много предпринимательниц. Наши женщины тоже пытаются, то есть на заработки также наравне с мужчинами наши женщины выезжают. И надо отдать должное, что я, ну, просто восхищена нашими женщинами, которые, там, не зная языка, учат язык уже в России и становятся маленькими предпринимательницами.
Да, это да? Вот отсюда, да, такой термин феминизация, миграции да. Происходит. Просто потому что, оказывается, значимая доля как раз наших мигрантов – это женщины, которые уезжают.
Потому что, к сожалению, если посмотреть, я бы, вот знаете, вела бы не только курсы бизнес-образования, а вообще как воспитывать детей. Потому что у нас такая история. Девочку воспитывать, чтобы она была хорошей женой. Она терпит побои мужа. Потом она, когда решается уходить, у нее трое детей. Мужчина ее бросает. Он безболезненно женится второй-третий раз, а она должна этих троих детей сама тащить. Каждый день обращается ко мне в личку женщину с помощью. Я говорю, ну вот ты...
Научите жить, научите нет, зарабатывать?
Нет, дайте денег, мне не на что жить. Меня муж бросил, у меня трое детей. И я говорю, и она пишет, я второй раз вышла замуж и родила еще. Я говорю, а зачем ты выходишь, зная, что тот же такой же будет? Поэтому это должна быть госпрограмма вообще в целом, да, в наших, скажем, образовательных проектах. Там Министерство образования должно понимать, какую модель семьи готовить, к чему должна быть готова девушка, не только... Потому что, например, у нас, если посмотреть из участниц, если мужчина, женщина помогает друг другу, это вот такая идеальная модель, когда семейный муж помогает жене в ее бизнесе.
То есть она инициатор, она задумала, придумала, чем она будет зарабатывать, как она
будет...
А
он там именно финансами занимается или логистикой, она знает, что с этим делать. И вот благодаря вот таким проектам, как Women Expo, мы говорим о том, что есть возможность, есть где учиться, есть бизнес-организации. Если вы хотите, руку протяните, можно найти в том же Инстаграме очень много возможностей обучаться. Те же бесплатные курсы по бизнесу, кыргызскоговорящие спикеры. То есть кто захочет учиться, он обучается. И вот мы, например, я делала питчинг 12 женщин наших, кто будет выступать, и просто вот снимая шляпу, это очень непростой бизнес. Может, они даже без образования, но они понимают, чего хотят. Там
а
женщина,
что они делают?
Ну, например, делает продукт камыр, да? Вот это лапшу ручную, типа с добавлением свеклы, с добавлением шпината. То есть наняла там 20 человек, и в селе они там отработали все там санэпидем, скажем, да, поинты, как нужно готовить. И вот уже есть у нее свой продукт, да, то есть кто-то придумывает интересные шердаки, не обычные кыргызские, а так, чтобы можно было в современных интерьерах. Но тоже по наитию, тоже, может быть, нет образования, но она знает, чего хочет. И говорят же, вот по энергетике женщина сильнее, чем мужчины. Вот если женщина поверит в себя, в свое дело, то он однозначно будет, да, скажем, успешным. И благодаря вот программе сегодня UN Women и наших почти 9 партнеров мы увидели заинтересованность в том, что государство и бизнес-организации увидели большой потенциал в женщинах-предпринимательницах.
Вот из тех, с кем вам довелось поработать, из тех женщин, вам не встречался такой какой-нибудь бизнес, который не свойственен женщинам? Просто я, оказывается, я совершенно случайно узнала о том, что в Кыргызстане женщинам нельзя водить междугородние автобусы. Вот, просто нельзя. В которых больше 14 мест. Ну, просто это не женская профессия. Ну, так придумано. Грузовые машины, грузоподъемность.
Вы знаете, это, наверное, как бы в Советском Союзе была эта норма, потому что это реально тяжело было. Так же, как там стакарные, да, вот дела. То есть какие-то вещи не потому, что там забирают права у женщин, а потому что, ну, ей тяжело физически там КамАЗ вести. Это тяжелый труд. Я больше к этому отношусь, что больше возможностей. Например, у нас там, ну, когда мы проводили мероприятие, есть женщины в энергетике, они владельцы ГЭС, малых ГЭС.
Да.
Женщина чисто занимается технической профессией, она мужчин учит, как строить ГЭСы. Есть у нас такие женщины.
Просто вот очень развито в других странах, будем говорить, например, ну, вот есть компании, которые занимаются транспортными услугами, и это, ну, фура, Это же совершенно не маленький транспорт. И очень многие женщины управляют и рулят, и возят, и прекрасно все у них получается.
Ну, в Америке и ты имеешь доступ, да, и даже в России.
И в России,
да.
Я просто видела конкретно и слежу за девушкой, которая работает там вот в этой транспортной компании, управляет фурой с прицепом. То есть там нет такого ограничения, пожалуйста. У нас,
но мне кажется, на самом деле у нас такая страна, что ну, на самом деле здесь столько возможностей хоть кем стать. А сколько девушек в IT-сфере, да? В такой специфической, в ювелирной сфере, да, девушки. У нас проекты такие, мы отбирали прикладные, где можно, ну, развиться, масштабироваться. Это у нас туризм, это швейная отрасль, это ресторанный, отельный бизнес, ну, да, вот, такой да. очень, так скажем, не потому что они не хотят. Для того, чтобы больше бизнес хотеть, больше другие средства нужны, доступ к финансам. И здесь женщина все-таки рассчитывает на свои силы, сколько она сможет взять кредита, сколько она может закрыть. Мы обсуждали это с банками, и я у вас не первый раз на передаче была с моей коллегой Сайнурой Сагынбаевой. Каждый год 19 ноября проходит Всемирный день женского предпринимательства. Мы обсуждаем о том, что когда мы даем кредит женщине, все-таки помочь ей именно пройти обучение специфическое, потому что можно крутиться в своем, так скажем, соку и не видеть тенденции в мире, а можно, например, через там, тот же банк, получая кредит, чтобы банк и государство подготовили образовательную программу, и чтобы не просто женщина вот решила, я хочу открыть бизнес и беру там 10 тысяч долларов. Если у тебя нету навыков обычных, там,
ну, да, как бы не
подвергать семью, да, скажем, финансовым, да, таким нестабильным ситуациям, это опасно. Поэтому здесь про общее, про личные финансы и про бизнес-финансы. Вот это должна быть, знаете, история, которая со школы идет и в университетах. Они просто просаживают свои 20 лет жизни и начинают с нуля.
Ну, смотрите, вот из того, что вы перечислили, мне кажется, это все равно все очень близко к женщине. Кафе, рестораны, гостиницы, это что-то связанное с домохозяйством. Мне кажется, женщины все равно, они идут в те сферы, которые вот у нас на подсознании где-то, как
ну,
женские.
Да, есть ролевые модели, есть формулы, которые, ну, навязаны обществом, и мы боимся. Но есть женщины,
то есть,
которые...
Если я, то это женщина. Ну, то есть, как зачастую так бывает. И, соответственно, мы видим, что директор там швейного цеха – это женщина.
А я знаю цех, где только мужчины-швеи. У нас сейчас это популярно. Вот. То есть у нас есть мужчины-швеи. Ну, ты говоришь, и это владельца цеха, она женскую одежду выпускает им национально. Она говорит, самые лучшие швеи – мужчины. Я говорю, да? Она говорит, не ругаются, сидят, шьют и все. С женщинами сложнее. Женщина говорит, между собой там, ты не то сшила. И, в общем, я думаю, что это, знаете, как бы я не хочу обидеть мужчин. На самом деле у нас рынок открыт. И здесь нету таких прям, знаете, ограничений, что чем-то нельзя заниматься.
Да, все могут заниматься тем, чем они хотят. Главное знать, в какую сторону ты двигаешься. Ну, в целом, если говорить про бизнес, мне кажется, да, тут зависит от твоей юркости, да, такой вот, от твоей подвижности, как ты сможешь выстроить работу своего предприятия. А если говорить, конечно, о позициях трудоустройства куда-то, то, конечно, здесь все равно несправедливость сохраняется.
Ну, посмотрите, вот... я, конечно, не про бизнес скажу, да. Посмотрите на наши госструктуры. Посмотрите на управленцев топ в тех же бизнес-компаниях.
Да.
Женщин-директоров очень мало.
По пальцам посчитать.
А зампреды банков всегда женщины, потому что она пашет, а председатель всегда мужчина. Я, наверное, в Кыргызстане, наверное, один банк скажу, где председатель. Вот как раз Халыкбанк, это и есть женщина-председатель. Остальные мужчины. Если мы посмотрим на министерство, у нас единственная министр, женщина, министр экологии. Поэтому, конечно, ментальность есть. Она давит и считается, что якобы женщина не справится.
Не, ну, я думаю, что вот это неправда. Я говорю, статистика, я не говорю, что она может быть прям вот истинная, да? Ну, по крайней мере, такая цифра попалась мне примерно. На 28% меньше женщина получает, чем мужчина. Даже если эта позиция одинаковая. То есть они делают одну и ту же работу, но почему-то вот так. Работодатели говорят, что с женщиной сложнее. Почему? Потому что они часто берут отпуск по уходу за детьми, они уходят в декрет, они, ну, то есть, где-то из-за семейных обстоятельств могут чаще ставить под угрозу, да, ее нахождение на месте. Угу. То есть, есть риск, что мне придется ее заменить. И поэтому, конечно, предпочтение отдается мужчине. Ну, это такая вот такое мнение. Может быть, оно не везде работает.
Особенно, когда девушка молодая, университет только закончил, хочет работать. Она выйдет замуж, потом на декрет.
Такая
дискриминация, она до сих пор присутствует. Вы знаете, вот к тому, что вы говорили, вообще есть ли такие виды бизнеса или работ, где вот женщина, свойственно мужчине работает женщина. Я хочу сказать, что есть такое. Мало того, оно у нас еще в истории есть. У нас были женщины кыргызские, которые были первыми женщинами машинистами паровоза. Причем не только водили, они еще и ремонтировали их. Это вот Умурова Аписая, вот 22-го года рождения, вот в 2008 mm-hmm. году ее так и не стало. То есть у нас есть первые летчицы Мусаева, сейчас скажу, Мусаева Джумагуль, которая сделала 312 прыжков с парашюта, она водила самолеты, да. То есть я бы не сказала, что это идет с Советского Союза, что вот женщинам так mm-hmm. или так, да. Мне кажется, у нас есть очень много хороших примеров, и это есть в истории. Это, мне кажется, наоборот, сейчас ухудшается ситуация. Да, вот этот менталитет и стереотипы, они закрепляются, да, поэтому есть вот эти трудности. Но я не хочу сказать, что женщины не идут. У нас есть женщина. Обычно, я раньше, когда говорила о IT, у меня ассоциация всегда мужчины. Да,
ну, это да, были, ну, программисты.
Молодой парень,
да,
такой, да, сидит за компьютером. Да. У нас есть очень одна уникальная женщина, ее Чолпон Шабдыраева зовут. Она из города Нарын. Она мать-одиночка, воспитывает одна сына. Но сидя в Нарыне, во время локдауна, вот как раз когда началась вот эта пандемия, да, она сидя обучала всех учителей онлайн, как работать зумом. Никто не умел. Мы как программники, мы должны были наши мероприятия реализовывать на местах, а мы не знали, как с ними связаться. Все же закрылось. Да. Но были сотовые связи, был интернет.
Интернет,
и мы, когда начали искать, мы нашли вот через партнера, одного партнера по IT-технологиям, нашли эту женщину, которая на простом, на легком языке учит сельских женщин, как заходить в телефон, на что нажимать, как через Zoom выходить. И благодаря тому, что вот, ну, где-то, наверное, на 2 месяца обучала наших женщин, включая Айлюкмыту, с кем мы работали, да, партнеров, с кем мы работали, мы смогли реализовать наши проектные, программные инициативы на местах, потому что они смогли это использовать, и это не принесло ущерба реализации. То есть мы все выполнили вовремя, да, и для меня она была находкой. Сейчас, сидя, она увидела, что спрос очень большой, и она сама тоже очень много раз на разных мероприятиях принимала участие, я имею в виду акселерационных программах, и увидела, что спрос большой, и что это недоступно сельским женщинам. И она начала добровольно, бесплатно всем сельским женщинам обучать, что такое бизнес-план, как это делать расчеты, как вообще питчиться на их, как делать презентации, да, вот она вот сидя, и ее вот этот труд, оно приносит результаты. Очень много женщин получили разного рода инвестиции.
Да, допустим, она хорошо, она это делает за какую-то плату или это бесплатно?
Понимая ситуацию, что не совсем как бы у сельских наших женщин ситуация не очень, с финансами тоже это не очень хорошая, она подходит так дифференцированно. У кого-то берет плату, у кого-то не берет плату. Но я думаю, это она делает в целях того, чтобы свой бизнес как-то продвинуть, да? И у нее это получается, и как к сарафанным радио потом к ней обращаются, да?
Уже, да,
и она вот получает инвестиции. Но самое интересное, она сама нуждается в инвестиции, она видит, что спрос большой, обучать нужно много. Для этого нужны очень мощные компьютеры, которые могут выдерживать вот эту связь.
То есть она хочет открыть какой-то, я так понимаю.
У нее есть, но ей нужно усиление, укрепление, да, вот этого.
И она вот продолжает, также живет в Нарыне?
Также живет в Нарыне. По-моему, у нее это квартира, да, такая маленькая. И вот сидя, она помогает всему Кыргызстану, можно сказать.
Вот еще из ваших, как раз-таки, 60, вы говорите, женщин, вот какие есть интересные проекты, которые, ну, действительно, есть смысл посмотреть и в которые есть смысл вложиться? Да, туризм, конечно, у нас, ну, ремесленничество, это вот номер один, то, что мы всегда хотим продвигать, то, что это как бы наше, это такое вот, я бы сказала, ну, флагманские такие вещи, потому что это же творчество отчасти, и плюс это еще и коммерческий подход. Ну, то есть люди, зарабатывая, в том числе и популяризируют наше искусство, наше...
Мне понравились две девушки. Одна, получается, сук-лука у нее цех, они делают сухофрукты, именно пастилу разных видов, и как бы сладости, связанные вокруг пастилы. Там у нее своя интерпретация, она уже принимала участие, ну, почти во всех там международных, в российских выставках, центральноазиатских, в Европе была. В принципе, и на ура ее продукт воспринимает, потому что органик. И мы там немножко ребрендинг делали по визуализации, на что сделать упор, фокус. Вот. И вторая такая же женщина, она на Иссык-Куле находится, они тоже из яблок и слив делают разные миксованные вкусняшки, сухофрукты. Mm-hmm. Это опять органик. И вот, знаете, прям везде проходит линия красная. Мы хотим, чтобы наши дети вместо чипсов, вместо этих всех химических сладостей кушали, потребляли наш продукт. И мы, вот я говорю, а вы хотите, чтобы вот вы масштабировали, чтобы в Кыргызстане все этим занимались? Они говорят, у нас большой рынок, мы готовы делиться знаниями.
Они не боятся конкуренции.
Не боятся. То есть они говорят, у нас вот нация аллергиков, да, то есть мы сейчас уже принимаем китайские какие-то непонятные, скажем, да, там, конфеты, потому что они дешевые, да. А вот по той же цене стоит пастила, то есть ее популяризировать, вытащить ее как органик-продукт и поменять ментальность и фокус, чтобы в стол во всех, в каждой школьной столовой продавалась вот эта вкусная пастила, да, или там хурма, то есть вот эти все продукты, которые они, ребенок и сладкое кушает, и здоровье получает. Правильные пищевые привычки. То есть мне понравилась вот эта идея, что и каждая такая патриотка, знаете, вот я хочу, чтобы Кыргызстан вот был известен тем, что у нас самый лучший там драйфрутс. И, ну, не знаю, я считаю, что каждая из них большая молодец, потому что дает рабочие места, создает рабочие места. Очень много проблем во время ковида было. Они там еле держались, но продержали свой цех. Кто-то говорит, я вот делаю свой, скажем, швейный цех, но при этом она еще для девушек отдельное кафе открывает, чтобы вот именно кто шьет, чтобы они целый день же шьют, и они выходили в современное такое общество, говорят, в кофейню, где они будут вот как раз вот эти все правильные продукты кушать. Поэтому очень много интересных проектов. Они такие... Самое главное, что этим нашим женщинам нужно? Поддержка и вера, что они смогут. Потому что даже уверенные женщины, зарабатывающие деньги... Она, да. У нее комплекс самозванки, правильно ли она все делает. Понимаете, она зарабатывает деньги, она там содержит 100 семей. Mm-hmm. Правильно ли я все делаю, смогу ли я? Там занимается суперкрутым IT-проектом, и при этом она не уверена. Я говорю, девчонки, то есть вот это номер один. И мне кажется, у нас все получится.
Вот да. ВВП страны, тоже это данные, если я не ошибаюсь, вот за ближайшие наши годы, средние возьмем, будем считать, что это средний показатель. ВВП страны 44% занимает сфера услуг, в которой есть 402 компании, и 40% из которых принадлежат женщинам. Вот что-то, вот эти 40%, это не 60%, вот 60% получается мужчина. Это не 50 на 50.
Да.
И это не наоборот. Это 60% женщин, 40% мужчин. И везде присутствует вот этот немножко диссонанс. Такое место важное занимают женщины в сфере образования. Угу. Будем говорить, что это госструктура, конечно, 74, там, сколько учителей, значит, у нас там очень большое количество, 90% женщины. Если это здравоохранение, то большая часть женщин. Но в этих сферах есть еще и уже теперь доля частных школ,
да. клиник, да,
на
центров,
кабинетов
медицинских.
Всяких разных, да, где вот тоже зачастую большая часть обслуживающих врачей – это женщины. Вот как они уходят, может быть, вот вы нам расскажете, да, почему они уходят из каких-то... Это ведь все-таки бюджетные больше всего отрасли, учителя и врачи, но потом они покидают. Государственные больницы, какие-то там школы, и решают открывать свое дело.
Почему они уходят? Ну, понятно, потому что зарплата маленькая, бешеная ответственность, ну, наверное, невозможность, может, где-то демотивация, потому что сколько бы ты ни работал, ну, в госшколах очень сложно работать, да, огромная ответственность. А в бизнесе ты все-таки, да, тоже, но ты уже сама себе в этом плане хозяйка.
Мне кажется, там еще больше ответственность за то, что ты становишься руководителем, ты должен соблюдать
тогда,
все стандарты.
Но тогда, понимаешь, другие деньги. Ты понимаешь, что ты работаешь на себя. Да, я буду соблюдать все стандарты, но я буду все-таки расти. Это про то, что не все могут быть лидерами и взять ответственность на себя. И я думаю, что вот каждый внутри себя растет, и мужчина, и женщина, что вот я созрел, я готов, и он пробует. И мы даем такие советы, как менторы, что ты хочешь свое дело открыть, иди сперва и поработай в той же частной школе и посмотри, как все внутри, чтобы ты потом понял. Вот у меня девушка была тоже парикмахер, и она говорит, мне муж дал денег, я открыла свой салон. Потом, говорит, я его закрыла и подумала, хорошо, что я не владелица бизнеса. Это огромная ответственность. Говорит, легче брать просто одно кресло и обслуживать. Сколько нужно налогов пройти, сколько ответственности. Поэтому каждому нужно попробовать, потому что не все, скажем, имеют жилка предпринимательства, и это тоже нормально.
Вот мы подошли еще к вот этому важному вопросу. Вы говорите, она попробовала и поняла, насколько все непросто. То есть, когда ты приходишь на свое рабочее место, ты не заморачиваешься, как это все устроено. У тебя есть круг задач, которые ты выполняешь, и, естественно, даешь результат. А когда ты сам организовываешь, мало того, что тебе нужно выстроить отношения с твоими сотрудниками, а с каждым из них там это будет какой-то договор или какой-то контракт, это будет общение с государственными органами, а их
много.
Нас просто не перечислить, да, все придут с проверками, все они зададут тебе 1 200 000 вопросов, и насколько ты должен быть подкован, чтобы дать ответы, нигде не у тебя не возникло, и тебе не сказали, все, закрывайся. Вот да. как это проходить, где им это все узнавать, как им этому научиться, даже если это будет салон.
Но этому учиться в жизни, ты просто идешь. Во-первых, конечно, все написано в Гугле, то есть, в принципе, есть доступ общих рабочих документов, что нужно для того, чтобы там, зарегистрировать свое частное предприятие. Uh-huh. А потом ты, ну, как скажем, как это делает любой наш человек, не обязательно там владеть Гуглом, но он просто идет и спрашивает своего коллеги, слушай, я хочу открыть.
Что мне делать?
Что мне делать? И кто-то его отговорит, а кто-то скажет, ну, попробуй у меня поработай, продержишься. То есть это самая лучшая модель, увидеть реальный бизнес. И потом устроиться помощником туда. То есть это самое лучшее, то, что написано одно, а пройти зарегистрировать свою компанию, это другое.
Вообще лучше начинать с малого. С малого начинать, и на основе этого, как бы получив опыт определенный, потом идти на расширение. Очень многие как бы программы или вот наши государственные структуры ругают проекты. Ну, вот дадут 2-3 машинки, и что из этого, да? А вы знаете, я считаю, что это правильно. Нужно дать 2-3 машинки, чтобы человек попробовал, угу, через все себя пропустил, а с чем она сталкивается, откуда это ресурсы, откуда вот лекала брать, с кем нужно вот сотрудничать. И когда человек с 2-3 машинки сможет что-то сделать, он сможет и с 10, и с 50, и со 100, да? Я реализовываю один проект, который был направлен на расширение экономических возможностей сельских женщин, и мы помогали в одном селе женщинам построить тепличку. Но она была небольшая, и мы поддержали, потому что они говорят, вот у нас есть мусорная яма, вот она воняет, бесполезно, мы хотим ее вычистить, и вот над ним вот построить крышу и вот выращивать там овощи. Да? Они это сделали, они вычистили все, начали выращивать овощи для своего детсада, для своего потребления. А теплица – это очень нелегкое дело. Его, угу, нужно как за маленьким ребенком смотреть. Там вовремя нужно подтопить зимнее, ну, конечно, время, температуру, конечно, держать, вовремя поливать, да, это, если солнце там открывать. Это нелегко. Но благодаря тому, что у них была эта маленькая теплица, они получили и негативный, и позитивный опыт. И после вот этого они сказали, теперь мы можем с большей теплицей, и нам сейчас нужны ресурсы, чтобы расширить. Да? Поэтому очень хорошо, когда начинается с маленького. Поэтому я бы призвала всех не критиковать то, что вот такой мелкий, mm-hmm, бизнес. Да? Как раз-таки мелкий бизнес дает возможность женщинам увидеть перспективу, из чего у них это будущее состоит, с кем ей придется, да, сотрудничать и куда поставлять. И вот, получив свои извлеченные уроки, дальше идут уверенно. Я вот присоединяюсь к Аджан, у нас очень много женщин неуверенных в себе. И из-за этого как бы в бизнесе не развиваются битвы, дальше. Да, и наша задача, вот, особенно ООН «Женщина», мы сами, ООН «Женщина», она не направлена, она не поддерживает ни грантами, ничем. Да, вот, женщин, наша задача повысить уверенность в себе. Когда женщина уверена, она принимает правильные решения, она выстраивает правильную коммуникацию, она принимает активное участие в принятии решений, да, в написании тех же программ, которые направлены их на поддержание. То есть сотрудничать с государством, чтобы их интересы и их проблемы тоже были учтены в разработке различных стратегий и программ.
Это вот я к чему говорила, к тому, что да, нельзя же всегда вот только участвовать в ярмарках, да, хочется большего, да, то есть да, ты можешь своей продукцией поучаствовать в одной, в другой, в третьей, может быть, выставке где-то, представить маленький лоточек, на нем показать, что ты сделал, что ты произвел, что ты приготовил, сплел и так далее, сшил. Но если мы говорим о бизнесе, если мы говорим о предпринимательстве, то хочется, конечно, чтобы то есть вот эта лоточка вырастала в магазины, вырастала в какую-то завод, цех и тому подобное. Да, вот, да, да. Вот об этом и идет речь.
На нашем экспо будет принимать участие Себет, по-моему, называется. Они организовали магазин в Бишкеке, и там принимают продукции фермеров и продают. На самом деле там доход, который они получают, очень маленький. Они больше социально ориентированы, и они ставят перед собой цель обеспечить горожан экологически чистыми продуктами. Они недоступны, потому что фермеры далеко, да, и вот такой вот организуют. Это социально ориентированно. Очень много у нас предпринимателей. Я принимала, вот сама проводила интервью у предпринимательницы, которая, когда Советский Союз развалился, она начала с двух машинок, начала шить, и сейчас у них это переросло большой цех, где работают 200, да, 200 человек, и она говорит, я сейчас не думаю о доходах, о прибыли, я думаю, как этих 200 человек обеспечить трудом, потому что у одного кредит, у другого кредит. И она знаете, женщина
бизнес,
всегда...
Бизнес, который уже направлен на решение проблем тех, кто в твоем бизнесе есть.
Да, да. Но и женщина, когда берет на работу женщину, она прекрасно понимает, что у нее ребенок, что ей нужно будет время, да, что у нее садик, что женщина это с пониманием относится, а мужчина не понимает.
Такой получается чисто женский... коллектив, где
вы знаете,
руководство,
у нас вот участница взяла себе ЛОВЗ людей, которые пользуются лица с ограниченными возможностями, они занимаются как раз вот этими сухофруктами. Она говорит, я специально взяла их, потому что я знаю, другие не возьмут. А я, говорит, когда работала в Минсельхозе, я вот понимала, что сколько потенциал-то есть, и там в Караколе им негде работать. И у нее вот такой упор. Да, мне вот так очень. И кто будет сюсюкаться? Женщина будет с такими. Это же тоже непростой контингент. Это нужно условия создать, да?
Ну, тут больше понимать, да. Это потому что в женской натуре такое сострадание есть. Спасибо вам большое за эту беседу. Будем надеяться, что у нас будет больше активных женщин, которые не побоятся, как вы говорите, да? И вот эта неуверенность куда-то вот просто должна улетучиваться ради того, чтобы сделать хороший вклад, ради того, чтобы хорошо заработать. Спасибо вам за беседу.